Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 31 августа по новому стилю, 18 по церковному календарю. Сегодня Православная Церковь совершает память мучеников Флора и Лавра, священномученика Григория Пресвитера и мучеников Евгения и Михаила, мучеников Ерма, Серапиона и Полиена, священномученика Емелиана Епископа и с ним Илариона, Дионисия и Ермипа, святителей Иоанна и Георгия, патриархов константинопольских, преподобного Макария, игумена Пелекицкого и преподобного Иоанна Рыльского. Святые мученики Флор и Лавр были братьями и христианами. Жили они в Иллирии, на северо-западной части Балканского полуострова, на месте нынешней Югославии. По профессии они были каменщиками. Учителями их были благочестивые мужи Прокл и Максим, от которых вместе с ремеслом они научились и богоугодной жизни, и истинам христианской веры. Учителя их были преданы смерти за отказ поклониться языческим богам. Однажды правитель соседней страны обратился к правителю Иллирии с просьбой прислать искусных каменщиков для построения великолепного каменного храма языческим богам. И Флор, и Лавр были отправлены на строительство. Сооружая храм, святые братья раздавали бедным плату, получаемую за свой труд, и при этом учили их христианской вере. Господь помог им обратить к вере даже одного языческого жреца с его сыном, а случилось это вот как. Однажды, когда святые тесали камень, к ним подошел сын жреца и стал смотреть на их работу. Вдруг от камня отскочил осколок и выбил юноше глаз. Прибежавший жрец, увидев окровавленное лицо сына, от горя разорвал на себе одежды, стал бронить своих работников и бросился было на них, но другие удержали его, доказывая невиновность братьев. Флор и Лавр старались успокоить жреца и обещали вскоре исцелить глаз его сыну. Они взяли юношу на ночь к себе в дом и стали учить его познанию истинного Бога. «Если будешь всем сердцем веровать в того Бога, о котором мы возвещаем тебе, то глаз твой скоро будет здоров». Юноша сказал, что уверует, если исцелится, и вспомнил случай, когда один его знакомый жрец был покалечен тяжелой рукой идола, которую, согласно ритуалу, опускали на голову будущего жреца, и ни один языческий бог не помог ему в его несчастье. После усердной молитвы братья исцелили юношу крестным знаменем, и он стал видеть так же хорошо, как и прежде, и он и его отец стали христианами. Закончив строительство храма, Флор и Лавр не оставили его для жилища идолам, а осветили его как христианский храм, и, собрав до 300 человек, стали совершать в нем всенощное бдение. Узнав об этом, начальник области велел схватить братьев и всех, кто был с ним. Флора и Лавра, избив, он отослал обратно к правителю Иллирии, а остальных велел сжечь. Святые же Флор и Лавр пострадали за Христа на родине, будучи брошены в глубокие колодец и засыпаны землей. Через много лет святые мощи мучеников-братьев были обретены и перенесены в Константинополь. Господь прославил их честные мощи исцелениями и чудотворениями. В 1200 году мощи посетил новгородский паломник Антоний, который был свидетелем их великой целебной силы. По устному преданию, сохранившемуся в новгородской земле, с открытием мощей Флоры и Лавра прекратился падеж скота. Тогда и началось почитание святых мучеников Флоры и Лавра как покровителей лошадей и скота. На Балканах сохранилось предание о том, что мученики Флор и Лавр были обучены архангелом Михаилом искусству управлять лошадьми. На Руси стали писать иконы мучеников с изображением лошадей. Так в XVI веке возник иконописный сюжет «Чудо о Флоре и Лавре», неизвестный у других православных народов. Предание, которое послужило темой для написания иконописного сюжета, повествует о том, как святые братья явились на помощь пастуху, потерявшему коней, и помогли найти пропажу. На иконе на золотом фоне изображены архангел Михаил в роз, стоящий на вершине горы, лицом к молящимся, а по сторонам в полоборота к нему святые мученики Флор и Лавр. Ниже два коня, черный и белый, под нарядными седлами, а архангел Михаил вручает мученикам поводье этих коней. На Руси существовал красивый народный обычай. В день памяти Флоры и Лавра лошадей подводили к храмам, где совершались молебны святым мученикам, а после молебна лошадок окропляли святой водой. История исцеления больных по молитвам христианина мы встречаем и в житии еще одного мученика сегодняшнего дня, епископа Эмилиана. Когда его арестовали в правлении Максимиана, он предложил попытать, чья сила больше, Христова или же языческих богов. Разыскан был человек, очень давно парализованный. Долго жрецы молились Аполлону, Зевсу, Меркурию и другим ложным богам своим об исцелении больного. Эмилиан же только посмеивался над ними, как некогда пророк Илия над жрецами Ваала. Епископ же едва от души возвал ко Христу и велел встать парализованному во имя Господа, как он встал и радостно ушел домой. Вот такова была вера у первых христиан, что по их дерзновенной молитве Господь творил такие чудеса. Жития рассказывают, что это исцеление привело в изумление всех, наблюдавших его, и многие уверовали во Христа. Если мы вернемся к истории исцеления Флором и Лавром сына жреца и к истории исцеления парализованного епископом Эмилианом, то у нас может возникнуть вопрос, чем же отличаются молитвы, если так можно выразиться, язычников, от христианских молитв? Вроде бы это риторический вопрос, а ведь как сейчас много людей, которые, заболев, могут зайти к целителю, экстрасенсу, а на другой день на всякий случай зайти и в православный храм, заказать молебен какому-нибудь святому и поставить свечку. То есть эти люди полагают, что лучше подстраховаться и обратиться сразу в несколько духовных инстанций. А современные целители и экстрасенсы, рекламе которых не из числа в любой бесплатной газете, отличаются от языческих жрецов только псевдонаучной терминологией да набором средств для достижения цели. Но те и другие обращаются не к Творцу Вселенной, которого они могут и не отрицать, а к неким промежуточным духовным силам, и их полагают лучшими себе помощниками, несмотря на то, что многие из них, как мы видим, рядом с собой на рекламных плакатах и фотографиях выставляют на показ православные иконы и кресты, думая ввести этим в заблуждение новоначальных православных христиан. Причем магия устанавливает некий детерминизм между миром видимым и невидимым, то есть некую причинную зависимость, некие причинные связи между видимым и невидимым миром, так что некоторые действия, совершаемые в видимом мире, но обращенные к миру невидимому, должны непременно вызывать действия ответные, исходящие оттуда, из невидимого мира. Скажем, некто проткнет изображение своего врага иголкой, участвовавшей при этом в каких-то магических обрядах, и изображенному человеку непременно должно быть плохо. Или некто украдкой отрежет волосы возлюбленной и отнесет к ворожее, чтобы смочить их заговоренным любовным напитком, и сердце избранницы волей-неволей должно расположиться к заказавшему это магическое действие. Переставишь кровать в другой угол, наденешь на шею оберег и выздоровеешь, и так далее, и тому подобное. Ни благоговения, ни любви, ни доверия к небу у магии нет. Есть лишь бюро добрых, а часто, особенно в последнее время, и недобрых духовных услуг. Может быть, вы обратили, братья и сестры, внимание, что в последнее время так называемые предсказательницы, гадалки, маги, чью рекламу постоянно публикуют бесплатные газеты, да не по одной в номере, стали предлагать именно недобрые услуги, например, устранение соперника, устранение соперницы и так далее и тому подобное. Так вот, есть лишь бюро добрых, а часто и вот таких вот недобрых духовных услуг, которые магами, шаманами, экстрасенсами, а в древности жрецами оказывались по просьбе нуждающихся и далеко не безвозмездно. Ничего подобного в церкви нет. Хотя, может быть, некоторые люди и церковь воспринимают как бюро добрых услуг, но это уже их духовная проблема. Поэтому один из наиболее частых вопросов в церковных киосках – какую именно молитву и какому именно святому читать, чтобы, например, муж перестал пить. Когда же человеку объясняют, что важен не столько определенный набор слов, сколько искренность, усердие, упование, вера, а молиться можно и своими словами тоже, это не всегда встречает понимание. В церкви принципиально невозможно ничего заказать. Нам всем нужно очень хорошо это понимать. Невозможно заказать успех, благополучие в жизни, беспроблемное путешествие, здоровье. Можно лишь уповать на то, что Бог, насколько мы не отвернемся от Него, насколько мы Ему доверимся, будет руководить нашей жизнью. Впрочем, часто не так, как мы этого хотим, а как лучше для нашего спасения. Слова молитвы Господней «Да будет воля Твоя», то есть Божья, эти слова определяют весь смысл и строй христианской жизни. Давайте не будем об этом никогда забывать. На этом, дорогие братья и сестры, я попрощаюсь с вами до следующей встречи. Завтра Православная Церковь совершает празднование в честь Донской иконы Божьей Матери. Празднество это установлено в память избавления Москвы от татар в 1591 году. Также совершается память мученика Андрея Стратилата. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.